Большое спасибо тем, кто порадовал нас и прославил Бога этим пением. Может быть, моя тема сегодня немножко запоздала, но думаю, что эта ситуация еще будет повторяться в нашей жизни, к счастью. Бывают в нашей жизни праздники? Бывают. И надеюсь, что и будут. Да, еще. Вот, ну, последние, конечно, события в мире, они не настраивают нас на особо праздничное настроение. Но все равно, даже в трудные времена, даже во времена, когда тьма сгущается, Господь все равно дает своим детям возможность радоваться, да? И все равно дает своим детям праздники. Ну, у нас вот сейчас прошли как раз праздники уже, да, почему я сказал, что, может быть, моя тема немного запоздала. У нас прошли праздники и Нового года, я имею в виду те праздники, которые празднуют в нашей стране, ну, и не только в нашей стране, и во всем мире. Прошел праздник Рождества, и, в общем-то, это были радостные события для большинства людей. Но, с другой стороны, в церкви мы можем порой услышать мнения и голоса, которые призывают нас избегать этих праздников. Избегать как языческих установлений. Кроме того, я иногда слышал и такой призыв даже к тому, чтобы восстановить, то есть нам праздники этого мира отодвинуть в сторону и восстановить празднование тех праздников, которые были в народе израильском, да, во времена ветхозаветнего Израиля. Ну и порой это делается как раз в пику мирским праздникам, да, как говорят, то есть в противовес мирским праздникам. Давайте мы в церкви будем праздновать то, что праздновалось в древнем Израиле, их систему праздников восстановим. Как нам к этому относиться и вообще какое значение праздники имеют в Библии? Давайте посмотрим, раз уж мы заговорили о системе празднования в древнем Израиле, давайте посмотрим, что она из себя представляла, конечно, коротко, ну, основные моменты этой системы, и заодно попробуем понять, имеет ли она какое-то отношение к нам, и тем более, нужно ли ее сейчас в церкви восстанавливать или внедрять. Итак, какие основные праздники были у древнего Израиля? По сути, вот эта вот система праздников, она вся в одной главе находится Священного Писания. Это книга Левит, 23 глава. Там расписываются все основные праздники, которые праздновал Израиль. Хотя потом добавлялись некоторые другие, ну как пример Пурим, например. Помните такой праздник, когда Израиль был избавлен от истребления во времена царя Артаксеркса и Эсфири. Вот. Но все равно вот такой базовый костяк праздников, он оставался все время одним и тем же, и он как раз дан в 23 главе книги Левит. Мы начнем читать и по ходу будем, может быть, немножко комментировать это, то, что мы прочитали. «И сказал Господь Моисею, говоря», я с первого стиха читаю, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». Первый праздник какой? «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших». Обратите внимание на то, что суббота, во-первых, здесь идет первая, и еще одна у нее есть особенность по отношению ко всем остальным праздникам. Она, по сути, отделена от них. Если вы посмотрите, вот идет «Объяви сынам Израилевым», второй стих я читаю, «и скажи им о праздниках Господних», да? Говорится дальше о субботе, а потом опять. «Вот праздники Господни», 4 стих я читаю, «священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». То есть суббота, она как бы идет отдельно от всего остального. Она выделена в среди вот всей этой череды праздников, которые описаны в этой главе. Почему? Почему так выделяется она здесь? Ну, очевидно, что в отличие от них, еженедельное празднование субботы имеет какое значение, временное или вечное? Вечное значение, потому что единственное из всех праздников суббота является частью десятисловного Божьего закона. Ни один другой праздник частью закона, я имею в виду частью декалога, не является. И именно суббота отмечает то, что Бог является нашим Творцом и нашим Искупителем. Это временно или вечно? Очевидно, что это вечно. Что бы ни произошло, Бог все равно будет оставаться и нашим Творцом, и нашим Искупителем. То есть и даже в тексте Священного Писания мы видим, что суббота выделена среди всех остальных праздников. И по ее значению понятно, что так оно и должно быть. Суббота имеет вечное значение. Как быть со всеми остальными? Давайте будем смотреть, а что еще за праздники составляли вот этот праздничный цикл, основной праздничный цикл в Израиле. Пятый стих. В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером, Пасха Господня. То есть первое, как бы с чего этот праздничный цикл начинался, суббота стоит отдельно, и она вообще еженедельная, да, это не годовой праздник, а еженедельный. А вот этот вот годовой цикл начинается с Пасхи Господней. Дальше какой праздник следует? Интересно, что на самом деле здесь нужно с 10 стиха считать, потому что немножко, значит, распределение праздников по стихам в данном случае не соответствует их, его реальному распределению. Потому что следующий праздник за Пасхой, на следующий день, какой был праздник? Когда придете в землю, которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника, то есть Пасхи, вознесет его священник. Какой праздник здесь говорится? О каком празднике говорится? Вознесение первого снопа. Вот здесь начинается следующий праздник. Они очень близко друг к другу стоят. Следующий праздник, который чуть впереди здесь стоит в этой главе. Какой это праздник? С 6 стиха мы можем прочитать. В 15-й день того же месяца праздник опресноков. 7 дней ешьте опресноки. То есть в течение 7 дней, в течение недели народ израильский и все, кто к нему примкнул, переселенцы и природные жители земли, они должны были что сделать? Написано, убрать всякую закваску из своих жилищ, чтобы не было никакой закваски, и есть только пресный хлеб. Этот праздник следовал сразу за первым снопом и начинался в тот же самый день. Это вот три праздника, которые как бы собраны вместе, да, начиная с Пасхи, и буквально, так сказать, вся следующая неделя после Пасхи они была наполнена этими праздниками. Интересно, что здесь тоже присутствует суббота, но суббота не еженедельная, а суббота особая, как бы, да, вот эти вот праздничные собрания, священные собрания, вы, если будете читать эту главу, вы увидите, здесь, по сути, 7 суббот перечисляется, которые могут не совпадать с календарными субботами, но это, как бы, суббота особых собраний, в которых тоже, они знаменовали начало и конец некоторых праздников, той же праздник опресноков, тот же праздник кущи, начинался и заканчивался вот этими вот особыми субботами. Нам это будет важно чуть позже. Это замечание. Итак, следующий праздник, о котором говорит 23 глава книги Левит, следующий праздник вот этого праздничного цикла израильского. 15 стих. Он несколько отстоит, этот праздник отстоит несколько дальше, Пасхи. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель, до первого дня после 7-й недели, отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 2 десятин, ну и дальше идет перечисление, значит, что, из чего должны эти 2 хлеба состоять, ну и плюс к этому еще прилагалось, то есть должна была быть совершено жертвоприношение. В чем смысл праздника Пятидесятницы, исходя из этого? Праздник Пятидесятницы, собственно говоря, если первый сноп символизировал собой то, что, в общем-то, он и выражает, да, первый сноп нового урожая, то Пятидесятница, она в некотором смысле символизировала собой плоды уже сбора этого урожая, благодарность, вот эти хлебы, которые возносились, они были, символизировали и выражали благодарность народа за тот урожай, который Господь им дал, урожай зерновых культур. Следующий какой праздник праздновался в Израиле? Да, 24 стих. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Еще одна вот эта вот суббота такая праздничная, да, я имею в виду входящая в этот цикл праздников. Да, праздник труб. За праздником труб в седьмой, то есть в седьмой месяц, в первый день месяца праздник труб. Дальше пропустили очень важный праздник. Да, в десятый, на самом деле здесь вот в некоторых изданиях синодального перевода написано также в девятый день седьмого месяца, на самом деле в десятый день седьмого месяца праздновался, наверное, вершина, да, всех праздников в Израиле, если так можно сказать. Ну, сравнить можно это только с Пасхой по значимости. Значимости вот этого вот праздника. Это день, как мы его называем часто, и как Библия его называет, день очищения. День очищения. Это день искупления, когда все святилище очищалось, освобождалось от грехов сынов Израилевых, накопленных в течение года. Следующий праздник, который завершал вот этот вот годовой цикл, то есть вот все основные праздники, которые, собственно говоря, праздновались в Израиле, и вот последний из них, завершающий в 34 стихе мы можем прочитать, «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца, то есть 10 день, это день очищения, 15 день седьмого месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. И последний день этого праздника, также еще одна вот такая вот суббота празднования израильтянами отмечалась. То есть всего, если посчитать, там вот таких 7 особенных дней, как их часто называют, великие субботы, которые относились непосредственно к этим праздникам и знаменовали их начало и завершение. Интересно распределение праздников по времени в течение года. Если мы посмотрим первые три праздника, да, это вот Пасха, это сноп, первый сноп нового урожая и праздник опресноков, то они, по сути, в один месяц происходят, ну, даже друг за другом следуют, даже перекрываются между собой. То есть это первый день месяца, первые три праздника, первый месяц, прошу прощения, начиная с первого дня. И последние три праздника тоже попадают на один месяц, только уже седьмой месяц. А Пятидесятница, она оказывается где-то вот, ну не совсем посередине, но, скажем так, в отдалении от первой группы и от второй группы. Случайно ли такое распределение? Есть ли здесь вот во всем этом праздничном цикле определенное прообразное значение? Указывают ли эти праздники на что-то большее, чем просто, например, на выход Израиля из Египта или на благодарность за урожай? Очевидно, потому что, если мы откроем послание Колоссянам, 2 глава, 16-17 стих, мы можем, собственно говоря, увидеть то, что действительно эти праздники имеют прообразное значение. Послание Колоссянам, 2 глава, 16-17 стих. «Итак никто, апостол Павел пишет, итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть как называет, по сути говоря, по сути апостол Павел вот эту систему празднования? Тенью чего? Будущего. Другими словами, эти праздники все указывали на что-то, что должно было исполниться в будущем. Свидетельствовало израильтянам о будущих событиях, которые произойдут в истории народа Божьего, и которые, очевидно, очень важны, раз Бог такое свидетельство помещает как вот постоянное каждогоднее празднование, каждогоднюю такую систему празднования. Что это за события? О каких событиях? Ну, очевидно, плана спасения, потому что по важности здесь ничто другое, так сказать, не подходит. В каких событиях плана спасения повествуют нам эти праздники? Тенью каких событий они являются? Пасха. Начнем просто вот по порядку говорить о них. Пасха наша, Христос, закланный за нас. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. То есть Пасха, она символизирует собой жертву Христа или указывает на жертву Христа за наши грехи. Праздник опресноков, который сразу за Пасхой следует. Или давайте даже первый сноп жатвы. Ну, хотя тут можно и так, да, смотреть. Они, по сути, совпадали друг с другом. Первый сноп и начало праздника опресноков. То есть два события, которые, очевидно, должны быть очень рядом находиться в истории друг с другом. Да? Опресноки, пресный хлеб, что это? Да, с одной стороны, символ тела Христова безгрешного, с другой стороны, интересный момент можно отметить в книге «Исход» в 12 главе, 8 тексте, который, по сути, указывает нам на вот, смысл опресноков. Один, конечно, одно из значений этого праздника. 12 глава книги «Исход», 8 стих. «Пусть съедят», это постановление о Пасхе, да, о том, как нужно есть Пасху, вот этого ягненка. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами пусть съедят его». То есть появляется еще один элемент здесь. Ну, не празднование, конечно, но вот элемент празднования Пасхи. С пресным хлебом и с чем еще нужно было есть ее? С горькими травами. Почему горькие травы вдруг появляются? На что это указывает? На смерть Христа. Ну, Пасха указывает на смерть, но здесь что произошло с учениками сразу после смерти Иисуса Христа? Великое разочарование, которое последовало за этим. И вот эти горькие травы, отчасти опресноки, они тоже вот тень тех событий, которые произошли потом по смерти Иисуса Христа, тогда, когда Он отдал Себя в жертву. Первый сноп жатвы в этом контексте почти очевидно, что это. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 20 стихе. То есть первый сноп жатвы непосредственно указывал на воскресение Иисуса Христа. Пятидесятница, стоящая на 50-й день после окончания праздника, после, собственно, начала праздника опресноков, даже не окончания. Да, мы знаем, когда сошел Дух Святой, по сути, как Пятидесятница ознаменовала собой плоды урожая, да, который вот символизировался первым снопом, так и в духовной жизни произошло то же самое, потому что излитие Духа Святого в день Пятидесятницы было чем? Плодом чего? Плодом жертвы Иисуса Христа. Если бы жертвы Иисуса Христа не было, мог бы Дух Святой излиться на учеников. А если бы Христос не воскрес и не вознесся на небо, мог бы Дух Святой излиться на учеников? То есть это плод жертвы Христа и его воскресения. Этот плод выразился в обильном излитии на учеников Святого Духа. То есть мы видим, что вот эта вот первая группа праздников, ну вместе с Пятидесятницей, немножко отстоящей по времени, как оно было на самом деле, если мы посмотрим в истории, да, все эти праздники, они группируются вокруг одного, по сути, события. Как праздники в дни Израиля, они группировались и следовали за Пасхой, так и вот эти вот события, на которые они указывали, они тоже группируются вокруг жертвы Христа и начала первоапостольской церкви, служения этой церкви. И центром тут, как я уже сказал, в израильском, вот в этом вот порядке праздников являлась Пасха, в реальности то, на что указывал этот праздничный цикл, здесь центром является жертва Христа. Но как насчет второй группы праздников, которая в седьмой месяц и тоже друг с другом группируется вместе? То есть три праздника мы говорим, да, это праздник труб, это день очищения и это праздник кущей, тоже неделю длившийся. Что здесь? Каково их прообразное значение? Можем ли мы соотнести эти праздники с событиями в истории церкви?
Конечно.
Можем. Какими?
Так. 10 лет до этого, начала провозглашаться весть о втором пришествии, об очищении святилища.
Да.
Да.
То есть, по сути, опять мы можем взять какое-то событие, которое, несомненно, так сказать, соответствует этому празднику, как в первом случае это была Пасха, и Библия четко говорит, что такое Пасха, да, Христос, закланный за нас. Также и здесь, день очищения, мы знаем, что это такое, да, это начало следственного суда Божия. Соответственно, два других праздника, они должны как-то к этому иметь какое-то отношение. Праздник труб, который предшествует дню очищения, это очевидно, возвещение вести. Трубы для чего в Израиле служили? Какой целью они, какую цель они выполняли? Да, возвестить что-то. Привлечь внимание народа. Сказать что-то народу, то, что ему необходимо делать. И здесь то же самое происходит. Да, перед тем, как начался следственный суд, Бог предусмотрел особое излитие Духа Святого и особую весть, которая провозглашалась. То есть можно, если по времени соотносить, это 1831 год, до начала служения Уильяма Миллера, по 1843-44 год, когда провозглашалась весть о скором пришествии Христа, праздник труб. День искупления или очищения святилища, 1844 год, начало следственного суда на небесах. А вот что такое праздник кущей тогда? Вообще в Израиле мы не сказали, что, зачем они строили, ну вот кущи, может быть кому-то это непонятно, по-нашему это палатки, да, то есть они шалаши сооружали из листьев широколиственных деревьев, ну пальма, например, я не знаю, у нас, наверное, широколиственных деревьев не так много в нашей полосе, там их больше. Они, ну, елка, не, она вообще не лиственное дерево, оно хвойное, да? Но это не важно. Важно то, что, так сказать, Израиль сооружал эти палатки, даже если у него дом был у израильтянина, он все равно на крыше своего дома эту палатку ставил. И вот эту неделю они жили в палатках, да? Что это символизировало тогда и что это символизирует сейчас? Тогда это символизировал исход. То, что 40 лет они ходили по пустыне и жили, соответственно, в палатках. Но ради чего они ходили по пустыне? Для чего все это было? Для того, чтобы войти в землю обетованную. Праздник кущей был, наверное, самым радостным праздником в Израиле. И, очевидно, конечно, эта радость, она, ее причина была не в том, что они 40 лет в пустыне ходили, да, а в том, что в конечном итоге, после этого 40-летнего странствования, народ Божий вошел и поселился в той земле, которую Бог им обещал. С чем мы можем сравнить это в наши дни? Тенью чего является этот праздник кущи в Израиле? Да. Да, воссоединение спасенных, да, со Христом на новой земле после долгого и действительно долгого пути и странствования по вот этому греховному миру. В конечном итоге иногда кажется, что это никогда не кончится, да, и некоторые говорят, где обетование пришествия его? С тех пор, как стали умирать отцы, до конца все будет оставаться точно так же. Написано, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь и надежда. Иногда порой действительно кажется, что это зло никогда не кончится. Но Господь в своем слове говорит нам, и вот эта система праздников тоже указывает на то, что вот это долгое, муторное, если так можно сказать, да, трудное странствование по этому миру греха, оно подойдет к концу. И мы, наконец, воссоединимся с Иисусом Христом на новом небе и новой земле. Если посмотреть на эту вторую группу праздников, седьмой месяц происходившую, вокруг каких событий группируется символическое значение этих праздников? В первом случае жертва Христа и его воскресение, да? Во втором? Да, события последнего времени и второе пришествие Христа. Ну а теперь я хотел бы вернуться к вопросу, с которого мы начали. Вопрос о том, нужно ли нам сегодня возрождать эту систему празднования, которая была в древнем Израиле. Очевидно, что если мы говорим о субботе Господней, да, тот первый и отделенный праздник ото всех, то здесь нечего и возрождать, она никогда не прекращалась. Суббота Господня – это четвертая заповедь Божьего закона и памятник творения, а также памятник искупления. Она остается неизменной, как неизменен закон и тот факт, что Бог является нашим Творцом. Даже в вечности, как мы видим из Священного Писания, суббота Господня будет оставаться таким праздником. Даже после того, как греховный мир прекратит свое существование, суббота Господня все равно будет продолжаться, потому что, помните слова Исаии в 66 главе? Тогда, ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. То есть субботы Господней здесь вопросов нет. Она была, она есть и она останется. Как символ творческой силы Божьей, да, и символ того, что Христос, Господь, искупил нас от рабства греха и вывел нас из этого рабства. А вот как насчет остальных праздников основных? Они имеют сегодня какое-то значение? Я имею в виду именно как праздничный цикл, то есть не просто символическое значение, а вот должны ли мы их праздновать, если можно так сказать? На самом деле Пасха, мы уже сказали, давайте мы с первых начнем. Пасха — символ жертвы Христа, да? Христос, закланный за нас. А есть ли аналог этого праздника в нашей церкви? Да. То есть, по сути, есть аналог. Этот аналог откуда взялся? Это мы придумали его. Господь учреждает этот праздник, да? То есть, это вечеря Господня. Что касается остальных праздников, за исключением, может быть, праздника Кущи, к нему мы еще вернемся. А что это такое? Тень будущего, а тело во Христе. То есть все эти праздники уже исполнили свое предназначение, указав на те события, которые уже совершились в истории спасения или совершатся в скором времени. Кстати сказать, если говорить о празднике Кущей, который еще не про... его прообразное значение еще не исполнилось, какому бы празднику вы его присоединили в наше время?
Праздник
урожая. Урожая? Ну, такого праздника нет в церкви. Я имею в виду вот праздники, которые действительно имеют библейское основание.
Крещение.
Ну, это понятно, конечно. Я имею в виду сегодня. Давайте мы с вами, вот мне, кстати сказать, эта мысль пришла только сегодня утром. Я тоже думал над тем, а Кущи, вот понятно, Пасха, жертва Христа, да, это вечеря Господня, а вот Кущи, где Кущи находятся вот в нашем, так сказать, праздновании, есть ли они вообще? Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 26 главу, 27-29 стих. Здесь Евангелие от Матфея, 26 глава, 27-29 стих. «И взяв чашу и благодарив», это речь идет о вечере Господней, о последней вечере, которая произошла в Верхней Горнице. Да? «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». А вот дальше самое интересное. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того самого дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». То есть, по сути, вот это празднование скорого второго пришествия и нашего ожидания его, то, что символизирует собой Куща, оно Христом куда присоединяется? К какому празднику? К празднику вечери Господня. То есть это тот же смысл. То есть вот этот вот смысл праздника Кущи, он теперь, его на себе несет праздник вечери Господней. Это не только воспоминание о страданиях Иисуса Христа, но это еще предвкушение к когда мы будем, того момента, когда мы будем со Христом пить новое вино в царстве Отца Его. Как и храм, ну, а если говорить обо всем остальном, то как и храмовое служение, которое потеряло свое исключительное значение, указав на первое пришествие Христа, праздники, вот этот праздничный цикл, который мы находим в Ветхом Завете, в 23 главе книги Бытия, тоже выполнили уже свою роль, уступив свое место новой, новозаветней реальности, которая началась с пришествием, а с пришествием в этот мир, жертвой воскресением Иисуса Христа. И, в общем-то, попытка возродить опять их вот в таком вот виде праздничного цикла в церкви, это сродни возрождения храмового служения в церкви, да, с принесением жертвы и всего остального. В этом нет никакого смысла. Это уже закончилось. Прообразы уже стали реальностью. Хорошо, но это один только из вопросов, которые мы задавали. Второй вопрос более сложный. А как быть с общепринятыми праздниками, которые принято отмечать в нашем обществе, к которым мы, в общем-то, как выросшие и находящиеся в этом обществе, привыкли? Я имею в виду празднование Нового года, Рождества, 8 марта и так далее. Что с этими праздниками делать? На самом деле здесь следует сказать, что вообще, если мы говорим о праздниках в церкви, у нас есть только два праздника. Тех, которые имеют библейское четкое основание. Какие это праздники? Мы уже их упомянули. Суббота и вечеря Господня. Мы видим, и тот, и другой праздник, по сути, вбирают в себя все, что остается актуальным сегодня. И жертва Иисуса Христа, которая остается сегодня актуальной и будет актуальной всегда, да? И его второе пришествие, и объединение с Ним на новом небе и новой земле, и признание Господа как нашего Творца и Спасителя. Вот в эти вот два праздника, суббота и вечеря Господня, вмещается весь этот смысл. Поэтому, если мы говорим о церковных праздниках, об официальных праздниках церкви, то у нас в церкви сколько праздников есть всего? Два. Суббота и вечеря Господня. Почему я сразу, так сказать, такое... ремарку сделал насчет праздника жатвы. Это не является каким-то вот праздником сродни вот этому циклу праздничному. Да? Это выражение нашей благодарности, но это не есть какой-то официальный праздник, установленный церковью. Суббота творения, которую мы тоже отмечаем, это тоже не есть какой-то официальный церковный праздник. Это тоже наше как бы благодарение, да, выражение нашей благодарности Богу, как нашему Творцу. Вот, но официальных праздников таких вот, ну, они не формальные, разумеется, вот, но обозначенные или составляющие какой-то важный цикл, да, это вот два праздника, суббота и вечеря Господня. И теперь я хочу возвратиться опять к общепринятым праздникам, как относиться к ним. Во-первых, как мы уже сказали, они не являются, мы не празднуем эти праздники как церковь адвентистов седьмого дня, как какое-то официальное установление церковное, да, разумеется. Это первое. Но сегодня в церкви раздаются голоса, призывающие демонстративно от этих праздников откреститься. То есть не просто не признавать их официальными, а вообще вот откреститься как бы от них, ну как говорят, да, отодвинуться, продемонстрировать всему миру, что мы эти праздники не празднуем, что они вообще являются языческими, ну, следствием языческих каких-то установлений, и мы не собираемся вообще к этому иметь никакое отношение. Угу. И действительно, на самом деле, под этим есть определенные основания, я не спорю, действительно, некоторые из этих праздников имеют языческие корни. Как нам к ним относиться? Ну, первое, мы уже сказали, мы не празднуем эти праздники и не считаем их чем-то особенным. У нас есть только два праздника, особенных праздника, которые мы признаем. Во-вторых, означает ли это, что мы не считаем эти праздники чем-то особенным и уж точно не относим их к церковной жизни какой-то? Означает ли это, что мы должны демонстративно отделиться от общества, в котором мы живем, в вопросе об общепринятых праздниках? Не участвовать в них, не праздновать ничего, ну, я имею в виду, не радоваться в эти праздники там и так далее и тому подобное. Вот просто показать всем, что мы их не признаем. Должны? Было бы это правильным. Я думаю, что это... что это такое? Это крайняя позиция всегда. А когда я вижу крайнюю позицию, меня всегда это настораживает, потому что крайние позиции никогда не бывают правильными. Что с одной стороны, что с другой стороны. Что с точки зрения признания, что с точки зрения отвержения. Крайние позиции, они никогда правильными не бывают. Они либо формализм, либо фанатизм, если их так вот охарактеризовать. А истина, она всегда находится где-то между. Да? Я думаю, что если посмотреть на, опять-таки, на слова апостола Павла в послании к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Второе послание Тимофею, прошу прощения, 4 глава, 2 стих. Апостол Павел говорит здесь: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Но первая часть: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. К чему призывает Павел Тимофея и, в общем-то, не только Тимофея, а всех нас? Проповедовать слово, да? И мы должны использовать всякую возможность для свидетельства людям о спасительной благодати Иисуса Христа. И в том числе и возможность использовать праздники мирские для этого свидетельства. Как написано, вовремя и не вовремя. Можно это делать на Новый год? Примеры можете привести? Как можно это делать на Новый год?
Бедным
помочь. Но помочь, просто помочь, или все-таки как помочь им, только физически или духовно тоже? Да. То есть можем мы свидетельствовать о Христе Новый год? Есть ли для этого благоприятные возможности, которые в другое время года, возможно, нет? Или в другое? Другое? Конечно. Да. Рождество, ну здесь даже говорить не о чем, да? Понятно. То есть люди вообще плохо представляют себе, что такое Рождество. Да, Христос родился. А что это значит вообще? Какое значение это имеет для нас с вами, да, и вообще для людей в этом мире? Можем об этом рассказывать. 8 марта. Можем использовать или нет? Раз уж упомянули про этот праздник. Да. То есть и это можем. А можно подчеркнуть еще особую роль женщин, да, и в обществе, и в служении Богу. Вот. Можем? Можем. Пасха, тоже вопросов никаких нет, да, когда... То есть любой этот праздник можно использовать, причем, заметьте, в каждой из них есть определенная особенность, которая располагает сердца людей слушать определенные, так сказать, моменты, да, вот... Благодарность за прошедший год, или, значит, особая роль в служении женщин и для общества, и для церкви. Рождество и Пасха, понятно, да, Рождество Иисуса Христа и Его жертва. То есть все это, как бы, ну, каждый, на самом деле, не все, а каждый из этих праздников, он несет какую-то свою особую черту, которую мы можем использовать для благовестия. Но если мы демонстративно отстранимся от всего этого и скажем, нет, это не наше, тогда что произойдет? Сможем ли мы эффективно говорить людям? Совершенно, конечно. То есть мы не должны отделяться от общества, но идти в это общество с целью использовать любую возможность для возвещения этому обществу вести о Христе. Ну и в-третьих еще один момент по отношению к праздникам, таким мирским, я имею в виду праздником, как мы их называем, я хотел бы отметить. Заключается этот момент в следующем. Церковь не диктует своим членам, как нам относиться к мирским праздникам. Каждый из нас сам решает, как он будет проводить это время. Да? Разумеется, в этом решении мы не должны нарушать основополагающих библейских принципов. Это подразумевается здесь. Но в рамках той вести или того откровения, которое дано нам в Священном Писании, мы можем сами решать, как и каким образом мы отмечаем вот это вот время. Ну, простой вопрос. Сидеть мне на Новый год до 12 ночи там, или до 2-3 ночи, или ложиться спать в 8 вечера? Должны мы диктовать человеку, что ему делать? Наверное, нет. Да, вот вы даже смеетесь, да? Мы не решаем, как и кто и что должен делать. Но, к сожалению, очень часто я, ну, по крайней мере, вот в течение вот этого праздничного цикла, Новый год и Рождество, неоднократно я видел, как люди, по сути, ну, члены церкви наши, они вот, я не имею в виду членов церкви в Протвино, но сталкивался с этим, когда говорилось, а вот ты в Новый год не должен этого делать, а в Новый год не должен этого делать, а в Новый год вообще тебе не надо его праздновать. Или там ставить елку или не ставить. Да. Понимаете, вот у нас есть такая особенность у людей, греховных людей, считать, что то, что я делаю, то, как я считаю, это самое лучшее, и все остальные должны делать так же, как я. И я начинаю другим рассказывать, навязывать, говорить, а то и просто говорить, что, мол, если вот ты не будешь делать, как я, то это будет грех на тебе, и Бог тебя не спасет. И такое, к сожалению, бывает. То есть очень важно не навязывать вот это свое решение другим людям и не осуждать их за тот выбор, который они делают в этом отношении. Вот. И последнее, о чем бы я хотел сегодня сказать вот по этому вопросу. Излюбленная тактика сатаны состоит в том, чтобы сосредоточить внимание верующих на каких-то менее значащих деталях, на каких-то менее значимых вещах. Причем эти вещи представляются как вопрос спасения, вопрос жизни и смерти. И таким образом внимание людей в церкви отвлекается от вопросов, которые действительно являются вопросами спасения, которые действительно являются важнейшими вопросами и имеют особую важность для настоящего времени, отвлекается вот на эти второстепенные детали. А если еще удастся дьяволу таким образом внести разделение в общину, приведя ее к спорам, разногласиям, а то и вообще к раздору и ненависти, и такое, к сожалению, бывает, вот по этим самым второстепенным вопросам, тогда сатана точно с полным основанием может праздновать победу в той конкретной общине, в которой он этого добился. Ему очень важно отвлечь нас от главного, переключить на второстепенное, а еще лучше рассорить по отношению к этому второстепенному. Тогда это второстепенное возносится до небес, а главное вообще уходит из поля зрения. И все, сатана празднует победу. Такое происходит очень часто, к сожалению, в наших церквях. И поэтому так важно для нас помнить слова апостола Павла, которые мы уже прочитали в послании к Колоссянам во 2 главе в 16-17 стихе. Итак, никто, да, не, что делает? Да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Итак, никто, да, не осуждает вас. И вы, соответственно, тоже не должны никого за это осуждать. Будем сосредотачивать свое внимание не на пище, питье или каком-нибудь празднике, но будем сосредотачивать его на чем? В этих стихах. Что главное-то? Все это тень будущего, а главное – от тела во Христе. На теле Христовом, церкви, ее миссии в этом мире – на проповеди о Христе, распятом и воскресшем Творце и Спасителе нашем. Аминь. Аминь. Помолимся. Да. Нет, нет. Уже на Пасху они должны были саму Пасху, вот этого ягненка, есть. До этого нет. Они должны были есть его с пресным хлебом. В смысле опресноков, когда они праздновали, ведь по сути в Верхней Горнице они для чего собрались? Праздновать Пасху, вот эту вот ветхозаветнюю Пасху, потому что это еще все продолжалось. То есть, когда ученики со Христом собрались, разумеется, они ели пресный хлеб, потому что так требовало устав этого праздника. Вот, вот. А потом за Пасхой уже следовал праздник опресноков, когда вообще, так сказать, в течение 7 дней всякая закваска была удалена. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость к нам, за то, что в символах и праздниках Ветхого Завета Ты указываешь нам на новозаветную реальность. И это, эти указания, они порой поддерживают нас, укрепляют нас, дают нам лучшее понимание той миссии и того света, которыми ты наделяешь нас. Благодарим тебя и просим также особенно за то, чтобы нам не осуждать других, чтобы нам не исполняться духом осуждения, чтобы нам сосредотачиваться на служении тебе, чтобы любовь твоя могла проявиться в церкви, чтобы истина твоя могла восторжествовать, и чтобы главные вопросы, которые действительно являются вопросами спасения и служения тебе, не подменялись второстепенными, чтобы не было раздоров и разделений в церкви, но чтобы церковь была единым организмом, была действительно телом твоим, которое бы совершало служение в этом мире, прославляло твое святое имя и несла людям свидетельство о твоем скором втором пришествии. Благодарность тебе, честь, хвала и слава да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.